Выпуск новостей подготовила и представила вам Надежда Фетисова. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 12 марта, Россия и Индия договариваются о поставках и разработке вооружений. Запрещенное искусство 20 века на выставке в Москве. Спектакли фестиваля «Золотая маска». Сегодня стартует чемпионат России по футболу, а накануне чемпион страны «Казанский Рубин» сыграл свой матч в Лиге Европы. Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И сегодня в нашей утренней программе мы спрашиваем наших слушателей, поддерживаете ли вы идею запретить продажу спиртного в ночное время. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12, номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И ответить на этот вопрос, поддерживаете ли вы идею запретить продажу спиртного в ночное время, вы можете также и на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня проведет в Индии переговоры с руководством этой страны. В программе визита встреча с президентом Индии и премьер-министром. Ожидается, что в ходе этого визита будут подписаны соглашения об экономическом сотрудничестве на общую сумму более 10 миллиардов долларов. В частности, участие России в строительстве атомной электростанции в Индии, поставка в эту страну почти 30 истребителей МиГ-29 и модернизация авианосца «Адмирал Горшков». О том, какое оружие индийцы хотят приобрести в России и какова судьба контракта по авианосцу «Адмирал Горшков», контракт о продаже и модернизации которого был заключен еще в 2004 году, мой коллега Мумин Шакиров спросил у военного обозревателя Александра Гольца.
Сергей Борисович Иванов, который подписал тот контракт в качестве министра обороны Российской Федерации и сопровождает, кстати, господина Путина в этой поездке, несколько ошибся, определяя цену контракта. В итоге деньги кончились, отпущенные индийцами на модернизацию авианосца, а он так и не был достроен. И сейчас, в общем-то, цена контракта должна, по разным оценкам, возрасти практически вдвое относительно первоначально.
Интересная деталь. Россия продает крейсер-авианосец «Горшков» и покупает у Франции «Мистрали».
Понять это просто, потому что это совершенно разные типы военных кораблей. В одном случае мы имеем дело с вертолетоносцем принципиально нового типа, предназначенного для определенного вида операций, с определенной, если хотите, военно-морской стратегией. В другом случае это такой средний авианосец, конечно, несопоставимый по мощи с американскими, но вполне который даст возможность Индии, в случае, если его достроят, конечно, решать свои задачи.
Индийцы – основной покупатель российского оружия, или, так скажем, самый богатый. На ваш взгляд, контракты с Индией действительно приносят наибольший доход России?
Тут надо разделить две вещи. Объем контракта, который действительно Индия по объемам закупает в России российской технике больше, чем на миллиард ежегодно. И доход. Осенью этого года Владимир Владимирович Путин однажды позволил себе быть откровенным, когда устроил разнос руководителям авиационной промышленности. И там он сказал вещь, о которой знали все уже давно. Он сказал, что контракты, даже зарубежные контракты по производству военной техники для России не являются доходными. Этому есть несколько объяснений. Первое. Мы продаем военную технику, в общем-то, по демпинговым ценам. И в этом наше преимущество, особенно когда мы ведем речь, скажем, об индийском рынке. И поэтому, собственно говоря, все деньги, или большая их часть, уходят на, собственно, производство, на поддержание в работоспособном состоянии предприятий и выплату работникам зарплаты. Второе. Вот расчеты с такими покупателями проходят по чрезвычайно сложной схеме, которая представляет собой, открывает большие возможности для коррупции. Скажем, если опять-таки вести речь об Индии, расчеты происходят только в рупиях, которые не являются мировой валютой. При этом Индия вносит какие-то деньги в рупиях в Индии же, и специальная комиссия в России устраивает тендер на покупку среди российских компаний, на покупку этой валюты, чтобы они купили некие нужные нам товары в Индии и вывезли уже в виде товара этот индийский долг. Как мы понимаем, такие сложные схемы открывают много возможностей для предприимчивых людей.
Владимир Путин планирует визит в Венесуэлу. Там тоже могут быть заключены контракты по закупке Чавесом российского оружия?
Планов-то было громадье. Только, насколько можно понять, аппетиты господина Чавеса несколько поуменьшились с падением цен на нефть. Опять-таки, Индия вполне себе уважаемый покупатель. А когда мы продаем оружие режимам, подобных Чавесу, то всегда есть опасность, что никаких денег назад мы не получим. Схема ведь закупки такова. Чавес не дает деньги сразу за наше вооружение. Заключается договор на производство какого-то вооружения. Российское правительство из российского бюджета кредитует предприятия, которые производят эти вооружения. Вооружения поставляются. И только потом Чавес рассчитывается с нами за эти вооружения. Ну, а поскольку мы имеем дело, мягко говоря, с импульсивным лидером, который принимает неожиданные решения, это при том, что есть твердая уверенность, что он останется у власти, то всякий раз эти контракты выглядят несколько сомнительными.
Насколько сейчас российские технологии, российское оружие конкурентоспособны?
До некоторой степени конкурентоспособны. Дело вот в чем. Мы предлагаем нашу военную технику по ценам гораздо более низким, чем наши конкуренты, там, Соединенные Штаты или Великобритания. Оружие же имеет довольно прикладной характер. Каждая из стран, там, Вьетнам, Малайзия, Китай, Индия, они предполагают закупить это оружие для конкретных военных задач. Но если мы говорим об Индии, то более или менее очевидно, что индийские вооружения должны обеспечивать победу в противостоянии с Пакистаном, гипотетически. Это вполне конкретная прикладная задача. И до тех пор, пока у противной стороны не появилось более высокотехнологичное оружие, то индийскую сторону вполне себе устраивает российская военная техника. Но здесь, конечно же, есть проблема, которая заключается в том, что мы более или менее успешно торгуем вооружениями, которые разработаны в лучшем случае в середине 80-х годов. И понятно, что с каждым годом они все более и более морально устаревают. И не случайно, скажем, вот сейчас налицо резкий спад в оружейном экспорте в Китай происходит. Китайцы стали отказываться от приобретения нашей военной техники, которая же не отвечает их взглядам на военное дело.
Современное военное оружие, оно напичкано электроникой. Вот эта электроника, она собственного производства или импортируется из-за рубежа?
В большей степени, я думаю, она импортируется.
То есть тут, очевидно, зависимость от США и Европы.
Или от Китая, или от той же Индии. Вот хороший пример. Уже много лет российское руководство носится с идеей новой системы глобального позиционирования ГЛОНАСС. Мы вывели необходимое количество спутников на орбиту, чтобы обеспечить действие этой системы. Затык произошел в самой элементарной вещи, а именно на выпуске приемников для получения сигнала с этих спутников. Из-за неэффективности нашей элементной базы никак не удается наладить выпуск этих приемников. И, как говорят, вот сейчас Владимир Владимирович Путин подпишет в Индии соглашение, согласно которому индийцы будут у себя делать эти приемники ГЛОНАСС.
С военным обозревателем Александром Гольцем беседовал мой коллега Мумин Шакиров в Москве, 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате подрыва грузового состава под Махачкалой сошли с рельсов 14 вагонов. Пострадавших нет. В Ингушетии в четверг вечером в результате обстрела поста ГИБДД ранены двое военнослужащих. Власти России продолжают нарушать права граждан, ссылаясь на интересы национальной безопасности. Такой вывод содержится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении в области прав человека в мире. Президент Украины Виктор Янукович распустит парламент, если правящая коалиция будет признана судом неконституционной. Об этом сообщил заявила заместитель главы президентской администрации Анна Герман. В Литве накануне прошли торжества по случаю 20-летия восстановления независимости. В Ираке по предварительным результатам парламентских выборов основная борьба идет между партиями нынешнего и бывшего премьеров. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня на волнах свободы программа «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Вива Челла и Борис Адрианов. Пионеры звука в Петропавловской крепости. Аполлон Андреевич Карелин. Очерк жизни. Программа «Поверх барьеров. Российский час». Сегодня в 14.00. Ну а в программе «Время свободы» сейчас тема из свежих российских газет. Глава ГИБДД Москвы накануне отчитывался перед парламентариями об инцидентах на Ленинском проспекте и Московской кольцевой автодороге. Подробности узнаем у Надежды Перцевой. Надежда сейчас рядом со мной в студии. Добрый день.
Еще раз доброе утро, Михаил. Да, газеты сегодня действительно об этом пишут, причем практически все. Можно назвать это тоже одной из центральных тем. И «Коммерсант», и «Время новостей», издание газеты и так далее, и так далее, и так далее. В частности, «Время новостей» обращает внимание на то, что один из пострадавших, Станислав Сутягин, который и придал огласке историю живого, так называемого живого счета, отказался принять грамоту из рук Казанцева. Это, напомню, глава столичной ГИБДД. Он объяснил, что не совершал никакого сознательного подвига. И сразу после этого в СМИ начала просачиваться информация от неких якобы источников в правоохранительных органах, что здесь Сутягин является сам злостным нарушителем ПДД, ну, то есть...
Правила дорожного движения.
Совершенно верно. «Коммерсант» сообщает, что далее разговор шел об инциденте с участием вице-президента «Лукойла», и Сергей Казанцев в очередной раз посетовал, что в районе места ДТП работали только 3 камеры, и только одна из них была направлена в нужную сторону, да и от той все происходящее закрыл рекламный щит. Однако адвокат семей погибших Игорь Трунов заявил, что в районе аварии работали 15 камер, включая 2 на ресторане и банки. Защита потерпевших уже запросила информацию. И «Новая газета» делает вывод. Со вторника 9 марта концентрация событий, связанных с ГИБДД, просто феноменальная. Информационный протуберанец разрушительной силы заставил президента заняться разбором ДТП, главного гаишника Москвы, прийти на отчет в Госдуму, а также привел к отставкам и разным выговорам. К другим темам. «Ведомости» сегодня на первой полосе пишут о том, что России придется найти аргументы, чтобы оставить на Украине Черноморский флот после 2017 года. Строительство базы для него в Новороссийске решительно отстает от графика. «Нашим аргументом, подчеркивает газета «Ведомости», может быть цена на газ». И еще одна тема, которая сегодня присутствует в «Новой газете» в рубрике «Скандал». Но надо сказать, что этот скандал вынесен практически на первую полосу. 150 несовершеннолетних участвовали в испытаниях, где им в целях защиты диссертации было предложено мастурбировать. Научный руководитель этой работы Михаил Коган, уролог с мировым именем, подчеркивает издание. Подробности можно прочитать в публикации под заголовком «Подопытные мальчики».
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была моя коллега Надежда Перцева. Следующая тема из свежих российских газет через полчаса в программе «Время свободы». В галерее S-Art открылась очередная выставка из серии «Запрещенное искусство 20 века». На выставке представлены очень редкие гравюры Бориса Григорьева из созданного им в Германии альбома под названием «Русский эрос». Большая часть экземпляров была уничтожена нацистами в 1938 году. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальверева.
Непризнанным Борис Григорьев никогда не был, однако в российских музеях его работ не слишком много. Третьяковка, к примеру, обладает только одной картиной. В 1919 году Григорьев уехал в эмиграцию, и потому основная часть наследия художника оказалась в Западной Европе. Трудно сказать, в чем он больше преуспел – в живописи или в графике. Во всяком случае, артистом линии Бориса Григорьева называли по праву. Выставленные сейчас в галерее SR-литографии тому свидетельство. Контуры женских тел круглятся, позы томные, глаза сощурены в щелочки. Гравюры, конечно, очень чувственные, однако все же по нынешним временам они кажутся вполне невинными. За что же нацисты внесли альбом «Русский эрос» в список запрещенных произведений? Вот версия арт-директора галереи Петра Войса.
Очень много вариантов, это женщина с женщинами. Тогда, наверное, морально-этические соображения пошли в ход именно потому, что на всех практических работах показаны две женщины. Иногда третья женщина появляется, но мужчин практически нет. Это все женская такая, очень симпатичная эротика. И он стал самым известным из альбомов, которые Борис Григорьев когда-то выпускал. В 1923 году было выпущено 300 экземпляров этого альбома, но он сразу был изъят из оборота.
А какова была дальнейшая судьба этих работ?
Большая часть альбома была уничтожена уже во времена нацистской Германии. Осталось считанное количество сегодня в мире. И один из них оказался в России. Владелец этого альбома разрешил нам использовать литографии из этого альбома для выставки.
Петр, я думаю, что мы радиослушателям, которые не видят выставку, должны объяснить, что когда говорят альбом, обычно подразумевают такую книгу большого формата. Так вот это нет. Это не значит, что вы выдрали из книжки листочки и под стекло в рамочке.
Да, альбом — это в данном случае понятие коллекционное. Альбом — это подборка работ. Черно-белая литография. Как известно, литография — это когда рисунок наносят на камни, а потом с камня делают отпечатки. Это русская красота в понимании художника.
Русской красотой Борис Григорьев не всегда восторгался, прямо скажем. Достаточно вспомнить его знаменитую картину в Русском музее. «Деревня» она называется. Какого-то рода гротеск остался ему свойственен, когда он уехал в эмиграцию, или он стал более мягким художником?
Гротесковость ушла, ирония осталась, но какая-то ностальгия по России, по русской красоте в этих работах присутствует.
Так же, как некогда автор, галерея Петра Войса вновь выпустила альбом «Русский эрос» коллекционным тиражом в 300 экземпляров. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложное понятие, если только там какие-то есть суперкомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное, Вячеславу...
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. Саратовский академический театр оперы и балета приводит в Москву на фестиваль «Золотая маска» спектакль «Бандиты» по оперетте Жака Оффенбаха «Дело о 3 миллионах», которая не шла на российской сцене более полувека. Тема, говорит дирижер-постановщик, очень злободневна. Спектаклю прочат 5 премий «Золотая маска». Его уже посмотрела наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Оперетта Жака Оффенбаха «Дело о 3 миллионах» последний раз была поставлена в Ленинградском малом оперном театре в 1947 году. Творческая группа Саратовского академического театра оперы и балета во главе с дирижером-постановщиком Юрием Кочневым восстановила полный текст авторской партитуры произведения, а режиссер спектакля Андрей Сергеев внес в литературную канву современную лексику, так что реплики со сцены звучат крайне злободневно. Действие спектакля разворачивается в вымышленном маленьком государстве. Шайка бандитов пытается украсть последние 3 миллиона, оставшиеся в государственной казне. Но денег нет, их разворовали чиновники. Отчаявшийся глава государства смещает членов правительства и передает их полномочия бандитам. То есть, говоря современным языком, Оффенбах писал оперетту о сращении властных и криминальных структур. И тема эта не утратила актуальности сегодня. Так считает дирижер-постановщик спектакля Юрий Кочнев.
Это одно из великолепных произведений Оффенбаха. Чем она интересна? Во-первых, это полноценная музыкальное произведение большого стиля оперетта, вот очень емкое по музыке, с великолепными ансамблями. Такого количества ансамблей я не припоминаю в каких-то других сочинениях, включая венскую оперетту. Я имею в виду именно огромное количество ансамблей с хором. Ну и вторая причина, по которой мы взяли произведение, это его тематика. Она очень интересно накладывается на явление сегодняшнего дня, на явление кризиса, на проникновение криминалитета во власть. Это прямо как будто на злобу сегодняшнего дня написано. Вот и в целом появился такой яркий, интересный спектакль, который сидящих в зале зрителей наводит на какие-то размышления о том, в каком мире они сами живут.
Спектакль «Бандиты» претендует на получение «Золотой маски» в 5 номинациях. Это работа режиссера, дирижера, номинация «Лучший спектакль в оперете». Отборочной комиссией отмечены также две актерские работы: роль бандита по кличке Морда в исполнении Виталия Могилина и министра финансов в исполнении Виктора Демидова. Надо сказать, что обоим актерам, помимо прекрасных вокальных данных, потребовалось незаурядное драматическое мастерство для воплощения на сцене этих персонажей.
Дело в том, что наряду с великолепными оперными спектаклями, такими как «Бал-маскарад» или «Пиковая дама», и я не буду перечислять все, у нас также постоянно находятся в репертуаре лучшие образцы комической опереты. Произведения, для исполнения которых требуются очень серьезные вокальные ресурсы, и в то же время эти вокалисты должны быть великолепными актерами.
Спектакли Саратовского академического театра не раз принимали участие в фестивале «Золотая маска».
Вот эта награда за спектакль «Леди Макбет» Мценского уезда. Это была первая поездка нашего театра на «Золотую маску» и «Золотая маска». За эти 10 лет мы много спектаклей представляли, такие как «Евгений Онегин», «Риголетто», «Тоска». Последняя поездка наша на «Маску» была с оперой современного российского композитора Кобекина, опера «Маргарита» на фаустовскую тему. Отборочная комиссия выбирает лучшее, что создано на оперной сцене, на драматической сцене. И эти спектакли конкурируют между собой вне зависимости от ранга театров. И есть определенный эталон, по которому эти театры сравниваются. Поэтому само по себе участие в этом фестивале – это уже очень важная веха для театра. Это значит, что в этом сезоне театр сделал один из лучших спектаклей в России. А сам факт участия в этом фестивале, он уже очень много значит для театра и говорит о престиже театра в современной нашей российской культурной жизни.
С Юрием Кочневым, дирижером-постановщиком спектакля «Бандиты», беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина. Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Тема 70-летия окончания Советско-финской войны. Кому сегодня выгодна версия, что зимняя война 1940 года, не провалившаяся агрессия СССР, а оболганная победа Сталина, ведет программу Михаил Соколов. Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей и небольшого репортажа мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, поддерживаете ли вы идею запретить продажу спиртного в ночное время. Телефон прямого эфира 8 800 220. 22-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Верховный суд России рассматривает сегодня кассационную жалобу Свердловского отделения партии «Яблоко» с требованием восстановить партию на выборах в региональный парламент. Во многих странах в 2009 году ухудшилась ситуация с правами человека, говорится в обнародованном в четверг ежегодном докладе Госдепартамента США о положении в области прав человека в мире. В частности, отмечено, что власти России продолжали наступление на гражданские свободы, ссылаясь на интересы национальной безопасности. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, в котором вводится мораторий на досудебный арест подозреваемых в экономических преступлениях. В Дагестане два пассажирских поезда задержаны в пути в связи с подрывом грузового состава под Махачкалой. Взрыв произошел в четверг вечером, пострадавших нет. Сошли с рельсов 14 вагонов, поврежден локомотив и железнодорожное полотно. В Ингушетии в четверг вечером в результате обстрела поста ГИБДД ранены двое военнослужащих. Президент Украины Виктор Янукович распустит парламент и объявит новые выборы, если правящая коалиция будет признана судом неконституционной, сообщила замглавы президентской администрации Анна Герман. В Ираке по предварительным результатам парламентских выборов основная борьба идет между партиями нынешнего премьера Нури аль-Малики и бывшего главы правительства Яда Алуи. Визит вице-президента США Джо Байдена на Ближний Восток завершился в четверг его выступлением в университете Тель-Авива. Главный акцент Байден сделал на солидарности США с Израилем. Организация «Репортеры без границ» отмечает сегодня день борьбы с интернет-цензурой. На сайте организации опубликован список стран, которые, по мнению «Репортеров без границ», пытаются контролировать интернет. В него попали Россия, Белоруссия, Австралия и Южная Корея.
Краткую сводку новостей подготовила и представила вам Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, к одной из главных тем нашей программы. В России будет введен полный запрет на торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время. Соответствующие поправки в законодательство уже обсуждаются в правительстве страны. А эксперты не исключают, что подобные ограничения в будущем могут быть распространены и на другие слабоалкогольные напитки. С подробностями Иван Трефилов.
Сегодня в России вопросы ограничения времени продаж алкогольной продукции отнесены к компетенции региональных властей. В Москве, например, торговля крепким спиртным в целом запрещена с 11 часов вечера. Однако по отдельному согласованию с префектурами возможен и круглосуточный ее режим. Теперь федеральный центр планирует установить единое правило, оставив регионам право самостоятельно сокращать время продаж, но никак не увеличивать его. Впрочем, о временном интервале запрета ведомства пока не договорились. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка предлагает сделать это с 9 часов вечера до 11 часов утра, а Министерство промышленности и торговли с 11 до 8. Говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
В стране 180 тысяч рыночных точек, которые торгуют спиртным. И если будут общие правила, общая система декларирования, то это придет к тому, что больше порядка. К тому же отчетность, которую представляет эта рыночная торговля, будет как-то сочетаться с той отчетностью, которую представляет производитель алкогольной продукции, вот эта так называемая система ЕГАИС. К тому же в некоторых субъектах ограничения времени установлены, в некоторых субъектах Российской Федерации не установлено ограничение времени. Считается, что для того, чтобы меньше потребляли алкоголя, нужно, чтобы все-таки ограничения по времени действовали на территории всей страны.
Кроме того, как считает Павел Шапкин, в целом производители и продавцы крепкого алкоголя больших убытков не понесут. Более того, он готов согласиться с распространением подобных ограничений и на другие спиртные напитки, включая пиво.
Я не думаю, что это как-то сильно скажется на объемах продаж. Просто, наверное, будет меньше негативных последствий, поскольку подвыпившие люди вряд ли, так сказать, получат возможность пойти среди ночи и догнаться. Вообще, если говорить об ограничениях во времени, то, наверное, целесообразно распространить эти ограничения на все виды алкогольной продукции и пива, а не только на алкогольную продукцию крепости свыше 15%.
Впрочем, ввести запрет на ночную торговлю пивом будет сложнее, поскольку этот напиток по российскому законодательству не является алкогольным. Изменение же правового статуса пива приведет к заметной коррекции правил торговли им, в том числе и в системе налогообложения. Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Максим Клягин.
Даже не о налоговой политике речь идет, но даже пиво, как вы знаете, лицензия не требуется. Соответственно, огромное количество в процентном соотношении, 50-60% пива продается как раз в местных стандартных объектах розничной торговли, в маленьких магазинах, ларьках и так далее и тому подобное. А это значит, что им, соответственно, или придется получать эти лицензии, что довольно сложно, как вы, я думаю, догадываетесь, да, либо терять значительную часть дохода.
Несмотря на то, что о точных параметрах запрета на ночную торговлю спиртным в правительстве пока не договорились, никто не сомневается, что компромисс будет найден уже в ближайшее время. В связи с этим, по прогнозам, новые правила вступят в действие еще до конца текущего года. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Итак, сейчас заработал телефон прямого эфира в нашей студии 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем вас, поддерживаете ли вы идею запретить продажу спиртного в ночное время. И у нас есть первый звонок. Наконец-то женский голос. Марина из Москвы до нас дозвонилась. Марина, доброе утро.
Здравствуйте. Конечно, хорошо бы, чтобы люди стали меньше пить. Это хорошо и для них самих, для их семей, соседей и вообще общества. Но вряд ли наши, так сказать, думцы и начальство озабочены вот этим. здоровьем нации. Потому что ведь правоохранители наши заточены не на предупреждение там, нарушения закона, а за то, чтобы иметь выгоду с этих, так сказать, запретов. И поэтому, если никто не будет проверять, а уж они проверять точно не будут себе в ущерб, то все это, конечно, просто на бумаге написано. Или другим, так сказать, подчинено, задачам, например, задачам там получения выгоды больших супермаркетов или кого-то еще. Ну, не верю, как сказал бы Станиславский.
Спасибо, это был звонок от Марины из Москвы. На нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru слушатели пишут. Из Санкт-Петербурга слушатель, подписавшийся как «непьющий». Конечно, спиртное – это зло. Идея правильная. Даже с 19 или 20.00 нужно вводить подобные запреты, но я думаю, что порядка от этого не добавится, и тем более в тех рядах, где он должен быть в первую очередь. Валентин из Москвы пишет, по моему мнению, нужно еще массовым тиражом издать сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Там есть великие слова «Не пей, Иванушка, козленочком станешь». Вячеслав из Москвы пишет, что это прекрасная инициатива, это означает, что я скоро куплю машину иномарку, потому что жена работает в магазине. И Леоне из Москвы, сообщение от него, не пью, идиотские идеи не поддерживаю. У нас есть еще звонки, Николай из Москвы, доброе утро.
Доброе утро. По опыту прежних алкогольных войн, в общем-то, никогда не было проблемы и в Москве купить, и любой частник, и любой таксист, даже государственный тогда, продавали водку из багажника. Ну и работают магазины и прочее. Вот когда Райкин Михаил, было у нас два Райкиных, смеялись мы в греческом зале над Аркадием Райкиным, а когда пришел Райкин Михаил Сергеевич, то он, значит, издал тоже такой же закон ограничивающий. И вот анекдот о нем, когда он приезжает к родственникам и вечером садятся за стол, выпивают, он наутро встает, а у него пятно на лбу пропало. Господи, говорит, а что же мы пили? Ну как, что, говорит, аппарат у нас конфисковали, в магазине ограничения, ну сегодня вот достали пятновыводитель, ты уже извини, говорит Михаил Сергеевич. В общем, опять будет что-нибудь, бормотухи и прочее. Наш народ не перевоспитаешь такими методами. Начинать нужно с детского сада, начинать нужно на других примерах. Ведь в других странах, в том же, ну, в мусульманских странах и в некоторых республиках наших не пьют. Ну а здесь, в центре, нужно другими методами заниматься, снимать алкогольную проблему. Но не будет алкоголя, ну, начнут керосин нюхать. Спасибо.
Ну что ж, вот такой полный то ли пессимизма, то ли немного оптимистичный ответ на наш вопрос. Несколько сообщений с нашего пейджера. Эта мера не принесет никакого хорошего результата, потому что в магазины ночью ходят в основном за спиртным. Магазины наверняка закроются, они будут крышеваться милицией, это увеличит коррупцию. Вообще процент покупающих спиртное ночью очень мал. Липовые методы, пишет нам Роза. Сама по себе идея правильная, прислал нам сообщение такой Борис, но трудно поверить, что водочные короли просто так откажутся от огромных прибылей. Я не верю, что эта идея осуществима. Все-таки сейчас не Советский Союз. Еще одно сообщение от нашей постоянной слушательницы. Запрет ночной продажи алкогольных напитков ничего не даст, пишет она. Это уже было при Горбачеве, просто будут запасать загодя. Мы все отлично помним. Самогонщики активизировались, спекуляция была и так далее. Запрет на продажу алкоголя будет прекрасным подарком теневой экономике и ППС правоохранительных органов. Пусть будет много хорошей водки и вина круглосуточно, но в строго отведенных местах и под контролем МВД. В ночное время с записью клиента на видеокамеру. Вот такое предложение от нашего слушателя Николая. Сейчас послушаем Юрия из Саратова. Юрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Ваше мнение, поддерживаете
такую идею? Я целиком и полностью поддерживаю это предложение. Пусть хоть что-то сделают для страны эти люди. Ну, тут вот другая есть опасность. То, что вот 89-рублевая цена рухнет из-за параллельной торговли, и весь Северный Кавказ будет спускать по удобной цене их производство водочное. Вот и все.
Ну что ж, таково мнение Юрия из Саратова. Еще одно сообщение, которое мы можем успеем прочитать в этом часе нашей программы. Цена запрета ночной торговли такова, что в многочисленных ларьках на колесах будут спекулировать продукцией не завода «Кристалл», а пойлом. А это преступления, последствия которых непредсказуемы. Такое Сообщение нам прислал наш слушатель Никитин. И последний звонок. Владимир из Москвы до нас дозвонился. Владимир, ваше мнение. Вы поддерживаете эту идею запретить продажу спиртного в ночное время?
Доброе утро, любимая свобода. Однозначно говорить именно в этой плоскости не приходится. Нужно кардинально менять экономическо-политическую систему. Она виновница спаивания русского народа. Нужно в первую очередь убрать такое понятие, как Путин и Путинка. Вы представляете, в честь премьер-министра водка названа. О какой борьбе с пьянством, если сама идеология руководства страны поставлена спаивание народа.
Спасибо, Владимир. Ну что ж, возможно, Владимир и прав. Ну, и на этой ноте мы и завершим сегодня общение со слушателями. Вот такие ответы мы сегодня получили на вопрос, поддерживаете ли вы идею запретить продажу спиртного в ночное время.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь тема из свежих российских газет. К региональной политике перейдем. Дмитрий Медведев решил не менять сложившиеся в Кузбассе за последние 12 лет традиции управления и накануне внес на рассмотрение областного совета кандидатуру действующего губернатора Амана Тулеева. Ну а подробнее прошу рассказать нашего обозревателя Надежду Перцеву.
Да, но я, наверное, начну чуть-чуть как бы издалека, потому что губернатор и старожилы получат шанс на продление полномочий. Как стало известно, в частности, независимой газете, в Кремле решили ограничить пребывание региональных глав на своих постах не тремя, а четырьмя сроками. Разработан и набор критериев, которыми должны соответствовать претенденты на переназначение. И при принятии кадрового решения глава государства теперь будет учитывать возраст руководителя, его рейтинг и уровень благополучия региона. Еще одним пунктом станет вопрос о состоянии здоровья претендента. Газета «Ведомости» отмечает, что, по словам пресс-секретаря президента Натальи Тимаковой, главным критерием отбора губернаторов являются не возраст и количество сроков у власти, а эффективное исполнение ими своих обязанностей. И несмотря на то, что президенту не нравится присущую господину Тулееву авторитарные замашки, глава региона показал себя хорошим управленцем во время кризиса. Никаких экономических потрясений в области не произошло, хотя она сориентирована на металлургию и уголь, отмечает газета «Ведомости». А «Коммерсант» сообщает, что список кандидатов, предложенный «Единой России» на рассмотрение президента, помимо господина Тулеева, вошли его первый заместитель Валентин Мазикин и депутат Госдумы, член федерального руководства партии власти Сергей Неверов. Несмотря на заявление Бориса Грызлова о том, что все кандидатуры равнозначны, источник издания в одном из органов государственной власти региона утверждал, что Аман Тулеев был главным кандидатом, а два других имени являются чисто номинальными и прозвучали лишь согласно требованиям законодательства. Появление набора критериев во многом стало ответом на обвинение власти в ручном управлении страны, в отсутствии единой системы назначения, такова точка зрения независимой газеты. А директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко хотел бы добавить к этим правилам еще по меньшей мере два. Правда, касаются они скорее подбора новых фигур. Политолог считает, необходимо обозначить, что претендент должен иметь опыт ведения бизнеса и работы в органах власти.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была Надежда Перцева. Следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Власти России продолжают нарушать права граждан, ссылаясь на интересы национальной безопасности. Такой вывод содержится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении в области прав человека в мире. В Дагестане в результате подрыва грузового состава под Махачкалой сошли с рельсов 14 вагонов. Пострадавших нет. В Ингушетии в четверг вечером в результате обстрела поста ГИБДД ранены двое военнослужащих. Президент Украины Виктор Янукович распустит парламент, если правящая коалиция будет признана судом неконституционной. Об этом сообщил заместитель главы президентской администрации Анна Герман. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск экономических известий. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 9 марта составила 0,2%, а в целом с начала года 2,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за период с 1 января по 9 марта потребительские цены в стране выросли на 4,5%. Международные резервы России за период с 26 февраля по 5 марта увеличились примерно на 0,7% и составили 436,9 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае почти 2,4 триллиона долларов, в Японии – более 1 триллиона. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля может составить от 268 до 269 долларов за тонну, что примерно на 15 долларов выше действующей ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 февраля по 10 марта средняя экспортная цена российской нефти Urals превысила 75 долларов за баррель или 547,5 долларов за тонну. Правительство России рассматривает возможность включения в условия предоставления лицензии на разработку крупных нефтяных месторождений обязательств продавать часть нефти и нефтепродуктов на бирже, сообщил вице-премьер Игорь Сечин. С таким предложением, по его словам, выступила Федеральная антимонопольная служба. Совместное предприятие российской компании ОПК «Оборонпром» и итальянской «Агуста Вестланд» в течение ближайших двух месяцев начнет строительство в Московской области сборочного завода по производству вертолетов. Об этом сообщил руководитель российского участника проекта Андрей Реус. По планам, на заводе будут производиться средние вертолеты, способные перевозить до 15 пассажиров. Сообщается также, что помимо пассажирских перевозок, они могут использоваться в чрезвычайных ситуациях, например, спасательных операциях или для тушения пожаров.
Выпуск экономических новостей подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. А сейчас о спорте. Сегодня в России стартует чемпионат страны по футболу. В 19:00 начнется матч московского ЦСКА против пермского Амкара. А накануне чемпион России Казанский Рубин провел матч 1/8 финала Лиги Европы на своем поле против немецкого Вольфсбурга. Эта игра закончилась со счетом 1-1. И сейчас к нам подключился спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов, которого я спрошу. Ну, Алексей, что можно сказать по вчерашней игре? Насколько готов чемпион страны к сезону и вообще насколько российские клубы готовы к чемпионату 2010 года, учитывая те изменения, которые произошли в премьер-лиге?
Добрый день, Михаил. Что касается вчерашней игры Рубина с Вольфсбургом, я бы отметил, что Рубин уже довольно давно вступил в официальный сезон. Он провел 2 матча против израильского клуба в Лиге Европы. Затем он сыграл матч на суперкубах с ЦСКА. И фактически это получается уже 4-я официальная игра Рубина в нынешнем сезоне. Если со слабой командой из Израиля и с ЦСКА Рубин провел, ну, игру достойную, но, скажем, не очень внятно, но, по крайней мере, было видно, что команда играет на уровне своих соперников, а в случае с израильской командой и выше, то в матче с немецким клубом, который в прошлом году стал чемпионом Германии, Рубин показал, что, конечно, на таком уровне играть он еще не вполне готов. Я открыл счет, но потом довольно долго отбивался и все-таки гол пропустил. А по всем канонам Еврокубков еще счет 1-1 перед домашней встречей, безусловно, в пользу немецкой команды. Рубину будет крайне сложно удержать счет, удержать этот результат для того, чтобы выйти в следующий круг Лиги Европы. Что же касается чемпионата России, то, как правило, те команды, которые еще с советских времен рано вступали в пору Еврокубков, рано начинали играть и рано выходили на пик формы к этим матчам. Затем в чемпионате довольно долго и, как говорится, мучительно пытались что-то такое сделать и, как правило, чемпионами не становились. Возможно, Рубину удастся в стартующем сегодня чемпионате России эту традицию, так сказать, опровергнуть. Что же касается чемпионата, безусловно, Рубин будет входить в число соискателей титула, и ЦСКА тоже, две команды, которые в прошлом и в позапрошлом сезоне лидировали в российском футболе, возможно, к борьбе за чемпионский титул подключаться Локомотив, Спартак, безусловно, питерский Зенит, у которого, напомню, новый главный тренер итальянец Лучано Спалетти, этот специалист европейского масштаба. Остальные команды, пожалуй, ну, может быть, еще Динамо в борьбу за тройку призеров вряд ли включатся. Слишком много перемен произошло в чемпионате, слишком много тренеров поменялось. Ну, а сам чемпионат стартует, безусловно, с двух скандальных событий. Во-первых, это исключение из списка участников чемпионата в российской премьер-лиге клуба «Москва» по воле, я бы сказал, по прихоти ее хозяина Норильского Никеля. И включение вместо Москвы третьего клуба с первого дивизиона прошлого года Владикавказской Алании. Конечно, совпадением является то, что Александр Хлопунин раньше был руководителем Норильского Никеля, а сейчас представляет президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Но такая рокировка, конечно, вызывает различные сомнения. Думаю, что Кавказский регион теперь усилился, безусловно. Впрочем, появились два клуба из Сибири теперь в премьер-лиге, Том и Сибирь. И, конечно, это добавит географической привлекательности чемпионату России. Ну, а что касается футбольной и, собственно, спортивной, сейчас об этом очень рано говорить.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Завершит утренний выпуск нашей программы репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Литовская почта переживает трудные времена из-за плохого менеджмента и неспособности конкурировать с частными фирмами. Государственное учреждение оказалось на грани банкротства. О том, как спасают почту Литвы, рассказ нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс.
В прошлом году литовская почта «Литовоспаштас» понесла более 36 миллионов литов убытков, в основном из-за неудачных попыток конкурировать с частными компаниями, предоставляющими почтовые услуги. Поменять руководство этого государственного учреждения стратегического значения правительство было вынуждено не просто из-за бесхозяйственности прежней дирекции. По словам министра сообщений Элигиуса Масюлиса, есть подозрение, что почту Литвы намеренно пытались разорить, чтобы позднее приватизировать за символическую цену. По-другому я не могу объяснить столь плачевные результаты деятельности почты даже в период экономического подъема в стране.
Реальная ситуация хуже, чем было раньше. С 2007 года доходы литовской почты уменьшались, затраты увеличивались. И, конечно, такая ситуация не может длиться, предприятие надо спасать.
По результатам проверок выяснилось, что многие сделки, заключенные прежним руководством, были явно невыгодны учреждению. Министерство обратилось в прокуратуру, не были ли в этом случае нарушены общественные интересы. Пока работают прокуроры, а новая дирекция спасает положение, саму почту, что называется, трясет. И это, конечно, отражается на качестве услуг. Что по этому поводу думают сами люди, беседуя с прохожими на улицах Вильнюса.
Сколько раз в году заходите на почту?
Даже боюсь сказать, может быть, перед праздником поздравления к посылке по необходимости, хотя уже теперь дефицита нет, некому посылают. Здесь нужна перестройка, новые технологии, ближе к людям. Почта обязательно должна быть пока в руках государства. Государство, как там раньше говорили, надо занять почту, телеграф, мосты и железные дороги. Нет, надо перестраивать, надо получать прибыль.
Часто ли пользуетесь услугами почты?
Раз в год или два раза в год.
Это в праздники. Сейчас ведутся разговоры, не передать ли почту из государственных рук в частные.
Нет, лучше не будет. Оптимизировать. Работники работают для того, чтобы пользу приносить людям, какая-то отдача.
Вас что не устраивает?
Неповоротливость на самом деле работников на местах, в периферии.
Там почтальон, это первый парень. витрины деревни, без него нельзя.
А есть еще тетя или дядя, который сидит внутри здания. Все. По старинке не хватает образованности или каких-то курсов.
Это были голоса прохожих на улицах Вильнюса. Лишать почтовых отделений маленькие городки и сельские населенные пункты. Благодаря просьбе президента страны Дали Грибаускайте новая дирекция учреждения Литовос Паштас не будет. Лишь в некоторых случаях они будут заменены мобильной почтой. Стационарные же отделения в провинции будут работать меньше, 5 дней в неделю. В ходе оптимизации из 8 500 почтовых работников Литвы уволят 1000. Администрация всех почтовых отделений вынуждена периодически отправляться в неоплаченные отпуска. Увольнение 13% сотрудников позволит сэкономить 5 миллионов евро. Оставшимся будет снижена зарплата от 5 до 20%. Сокращение зарплат не коснется почтальонов. В связи с ростом нагрузки она, наоборот, увеличится. Почтальон не просто доставляет корреспонденцию. Как и прежде, он выполняет важную социальную роль. Для жителей глубинки, особенно одиноких людей, он порой становится единственным собеседником, а то и другом. Непопулярные меры по оптимизации почты администрация согласовывает с профсоюзами, что особенно важно, когда в Литве растет армия безработных, официальное число которых приближается к 300 тысячам. Согласно директивам Европейского Союза, с 2012 года почта, в том числе в Литве, перейдет в разряд сугубо коммерческих предприятий. Сможет ли почта стать прибыльной, сохраняя свою ценную для общества социальную роль? Пока проясняются ответы на эти вопросы, учреждение ведет борьбу за выживание и за клиентов. На недавний удар со стороны банков установление в торговых центрах современных платежных аппаратов, с помощью которых можно быстро заплатить за многие услуги, в том числе почтовые. Литовос Паштас ответил объявлением о снижении тарифов в обслуживании населения. Нельзя не сказать и о том, что кроме бесхозяйственности, доведшей литовскую почту до критического финансового состояния, существует и естественное повсеместное сокращение интереса потребителей к ней. Ведь многие, даже люди пожилого возраста, уже заменили бумажную почту на электронную, а прежнюю форму оплаты коммунальных услуг на банковско-интернетную. Однако в Литве в последнее время увеличилось число людей, они даже объединяются в клубы, например, каллиграфии, с удовольствием возвращающихся к рукописным посланиям. И такой разговор с одной из посетительниц вильнюсского главпочтамта не случайен.
Письма пишем.
И носите на центральную почту?
Да. Мои письма не повторяются конвертом, оформлением. Мы так общаемся, не по интернету, а вот таким способом.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пользуясь случаем, хочу отдать дань памяти тем героическим тибетцам...
Отстаивая свою позицию в Верховном суде, Ольга Кудешкина, помимо прочего...
Самое важное для обеих сторон – создать атмосферу доверия в ходе
переговоров. Мы будем в правовом поле пытаться арестовывать ту собственность.
Верность строгий выговор начальнику УГИБДД.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».